Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И завершит этот час нашего вещания редакционный комментарий. У микрофона обозреватель радиостанции Сергей Худеев.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мне всегда приятно рассказать о каком-нибудь позитивном, добром событии в культурной жизни нашей страны. Вот когда на что-нибудь набрасываешься с гневом, это, конечно, полезно. Хорошо бывает потрепать всякую нечисть. Но все-таки, когда у своих дела идут хорошо, это в гораздо большей степени радует душу. Итак, в течение недели, 7 по 14 ноября, в Москве, в Доме русского зарубежья, шел большой кинофестиваль «Русское зарубежье». Ведет его президент Сергей Зайцев, замечательный, очень известный режиссер неигрового кино. Вот, кстати, это он научил меня. Не надо говорить документальное кино, надо говорить неигровое. Ну что ж, будем называть вот так вещи. В программе кинофестиваля «Русское зарубежье» были фильмы, которые были и игровыми, и неигровыми. Вот неигровых было значительно больше. Почему я с радостью и с удовольствием рассказываю об этом кинофестивале? Но прежде всего потому, что он русский, православный, государственнический, почвеннический. При этом он кинофестиваль, наполненный глубокой культурой до краев, как чаша бывает наполнена добрым вином. И миссия его – связать русский мир, то есть его сердцевину, нашу страну, и огромное русское зарубежье, живущее до сих пор во многих странах мира, напомнить историю русского зарубежья, напомнить о его вкладе в мировую культуру, показать личности, которые вышли из его среды, ну и, конечно же, дать зрителям возможность соприкоснуться с трагическими, чудовищными изломами традиционной культуры и истории России в 20-м столетии. Поэтому, в сущности, довольно значительная христианская струя чувствуется в этом кинофестивале. Отдельные фильмы посвящены деятелям церкви и церковным общинам. Собственно, у кинофестиваля есть черта сознательного самоограничения в призах, поэтому 14 ноября, когда происходило награждение лауреатов фестиваля, в общем, не так много фильмов было отмечено. Ну вот в игровом кино главный приз получил портной из Бруклина, замечательный фильм, который уже получил широкую известность, но мне прежде всего хотелось бы поговорить о трех фильмах, которые отмечены были наиболее значимыми призами в неигровом кино. Ну, это, во-первых, превосходный фильм «Цветаевы». Фильм хорош, прежде всего тем, что судьба семьи Цветаевых не сосредоточена на одной фигуре, на фигуре Марины Цветаевой. Показано то, что семья Цветаевых, старшее поколение, в том числе знаменитый Цветаев, создатель музея изящных искусств, ныне музей имени Пушкина в центре Москвы на Волхонке, это судьба человека, который во многом предопределил, как будут жить его дочери, и в том числе, как будет жить Марина Цветаева. Трагедия, достаточно тяжелая была семейная трагедия у старших Цветаевых, она, может быть, в какой-то степени повлияла и на складывание трагического мировидения у Марины Цветаевой. Фильм получил премию имени Сергея Галербаха и заслуженно вполне получил. Как просветительский фильм, он очень хорош. Диплом, специальный диплом жюри получил фильм, который снимали Николай Бурляев и Дмитрий Чернецов. «Боже, я чувствую приближение твое». Фильм посвящен фигуре всемирно известного режиссера Тарковского. И вот я голосовал двумя руками за то, чтобы этот фильм был отмечен. Если бы у меня было 4, 5, 12, 48 рук, я бы, наверное, все поднял. Понимаете, какая вещь? Тарковский – это действительно та величина, которая в первую очередь воспринимается как лицо русского кинематографа. И Тарковский, человек, который последние годы провел на чужбине, тем не менее, говорил вполне искренне и уверенно в том, что он не произвел какого-то окончательного разрыва с русской культурой и Россией. Он не поменял мировидение. И с этой точки зрения, а что такое мировидение Тарковского? Это довольно сложное явление, и с разных сторон смотрели критики, литературоведы, критики, киноведы, разного рода публицисты на то, что представляет собой почву для творчества Тарковского, что представляет собой корни его творчества, углубленные в эту почву. А здесь были дискуссии, здесь довольно сложное, в общем, до сих пор идет борение за Тарковского. И, на мой взгляд, очень правильно и хорошо, что в фильме Бурляева и Чернецова честно было сказано. Христианин Тарковский, прежде всего. Может быть, мы не увидим в его вере ортодоксальности. Может быть, мы увидим достаточно сильную черту мировоззрения интеллигента, связанного с верой и, в общем, характеризующего человека советского времени, послевоенной поры в СССР. Послушайте, а что можно было ждать от человека искусства в те годы? Он что, мог на всю Ивановскую прокричать «я православный»? Он что, мог открыто проповедовать? Он что, мог возносить хвалу Христу в своих фильмах тогда? Да он бы вообще тогда не состоялся как режиссер. Тарковский сказал и сделал то, что смог сказать и сделать. И по тем временам это немыслимо много. И до сих пор надо думать о том, что какая огромная заслуга Тарковского не только для мировой культуры, но и для культуры русской, то, что он христианский элемент, где-то сглаженный, где-то с противопоставлением какому-то такому странному полуязыческому моменту, я имею в виду фильм «Андрей Рублев». Так вот, все-таки этот христианский элемент в своем творчестве вынес на первый план и предъявил интеллигенции СССР, а потом и интеллектуалитету всего мира. Вот посмотрите, Бог есть, я в него верю, Бог влияет на все то, что происходит в мире. Посмотрите, запомните, вот оно вот так. Ну и надо было сказать, в каком-нибудь фильме или в какой-нибудь книге о Тарковском, прямо, ясно, твердо о христианской почве его творчества. В фильме «Боже, я чувствую приближение Твое» все ясно, прочно, прозрачно сказано, и очень хорошо, что это сделано. Значительную часть фильма занимают киноинтервью, то есть там Тарковский не кем-то там озвучен или откомментирован, он сам говорит в камеру. Это, пожалуй, лучший документ, который говорит так или иначе о его миросозерцании. Лучше не скажешь, как он сам сказал. Ну и, наконец, еще один фильм, на который я хотел бы обратить внимание. Фильм, который вообще получил широкую известность, как минимум на кинофестивалях 23-го года, но он и на телевидении демонстрировался. Режиссер фильма Сергей Дебежев, замечательный у него оператор, Немов. Фильм называется «Святой архипелаг». Посвящен фильм Соловецкому архипелагу, Соловецкому монастырю, истории, культуре, современному быту этого необыкновенного сакрального места. Мне приходилось неоднократно бывать на Соловках. Каждый раз, когда я туда прибываю, меня охватывает трепет. Знаете, если только ты не бесчувственная деревяшка, ты, попав на Соловки, очень быстро почувствуешь, что от Соловков до Господа Бога на 100 шагов ближе, чем из любой другой точки нашей богоспасаемой страны. Соловки – место мистическое. И передать атмосферу какой-то постоянной связи, прошитостью тысячами ниток вот этого контакта между Соловками и Царством Небесным – тяжело. И особенно тяжело, когда приходится работать в условиях соловецкой зимы. Сырость, холодные ветра, довольно скверные температуры, хлопья снега, причем снега мокрого, который падает с неба. Это все, в общем, мягко говоря, не сахар, а работа для оператора и для режиссера. Мне кажется, в каких-то местах, снимая определенные ракурсы, снимая в определенную погоду, создатели фильма фактически совершили подвиг. И о Соловках сказано нечто очень важное. Это такая какая-то необычная, может быть, святость места, которое наполнено святостью огромного количества монашествующих в этом месте живших. Это одновременно персональная святость и святость коллективная, которой отмечена судьба Соловков и которая гораздо важнее, на мой взгляд, чем все то, что случилось в судьбе Соловков лагерного, тюремного, страшного, трагического. Прежде всего, в первую очередь, Соловки – это небесное. А уж потом, все-таки во вторую очередь, в третью очередь, лагерное. Ну что ж, я поздравляю тех, кто получил призы, премии на этом фестивале. На мой взгляд, кинофестиваль «Русское зарубежье», а он был проведен в 17-й раз, удался. На мой взгляд, отобрали достойных людей на призы. И, на мой взгляд, очень хорошо и правильно, если в следующем году вновь все то же самое принесет нам новых людей, новые фильмы, новые успехи на почве русской православной культуры. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать и размышлять над 4 главой послания к Колоссянам святого апостола Павла. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со всеми внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши, с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, для которого вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также и Иисус, призываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающий за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствуя о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Ладикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Ладикии и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви. А то, которое из Ладикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнять служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моей рукою Павловую. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Эта глава очень маленькая, но вместе с тем очень поучительная. Наставление, которое дает апостол Павел каждый раз, очень важно, мне кажется, усвоить каждому христианину. Вот первое. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах.
Ну, да, вот это выражение, первый стих 4 главы, конечно, было бы по логике лучше отнести к предыдущим советам, которые давал апостол Павел по нашему делению в конце 3 главы. Помните, там он говорил о мужьях, о женах, о детях, о рабах. И вот здесь мы приплюсовываем к заповеди, допустим, «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти», 22 стих. Мы можем сюда сказать: «Господа, а вы оказываете рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Ну вот, конечно, для апостола Павла мы видим очень важным был, наверное, вот момент не сдвигать какими-то революционными путями то, что, ну, по всей вероятности, с точки зрения христианства, было нарушением социальной справедливости. Ведь апостол Павел мог бы, допустим, призвать рабов к революции, призвать верующих господ к тому, чтобы они взяли и отказались от рабовладельческого строя. Ведь это бы подействовало, как мы понимаем. И они бы по заповеди, по любви к апостолу Павлу исполнили бы этот завет. Но апостол Павел понимает, что рано или поздно вот эти пути, ну что ли, насилия в достижении Царства Божия, они не могут быть оправданы, потому что Христа человек принимает свободным волеизъявлением. И в Царство Божие он тоже идет путем любви и свободы, а не насилия. Поэтому здесь, ну, апостол Павел, можно сказать, вбрасывает вот эту евангельскую закваску, подобную тому, как вот вбрасывает, помните, в Евангелии женщина закваску в 3 меры муки до тех пор, пока не вскиснет все. Вот эта вброшенная закваска, конечно, мы понимаем, рано или поздно приводит к тому, что христианский мир отказывается от этих несправедливостей социальных, и рабовладельческий строй падает рано или поздно. И с другой стороны, конечно, вот очень важная заповедь: оказывайте рабам должное и справедливое. С какой точки зрения должное и справедливое? Кодексы были определенные, но они ведь были очень жестокие по отношению господ к рабам. Конечно, здесь речь идет уже о том должном и справедливом, что должен господин, как христианин, оказать к своему рабу. А в данном случае он должен видеть образ Божий в рабе. Он должен понимать, что и он тоже любим Христом и призван в Царство Божие. Ну, то есть, вот иными словами, у апостола Павла в этом, в послании к Колоссянам, мы видим, прослеживается очень важная идея. Ну, пожалуй, та, ради которой он и был послан в мир, ради которой он и назван был апостолом языков. Идея именно о том, что все абсолютно люди имеют равные права на вхождение в Царство Небесное. Для каждого пришел Христос и дал эту возможность спасаться.
А насколько эта идея была революционна, кстати, в ту эпоху рабовладельческого строя, потому что, насколько я представляю, кодекс этики, отношений между рабом и господином, достаточно были жесткие вообще-то отношения. И раб практически никаких прав не имел. И отношение могло быть и уже не как к человеку, не то, что как к гражданину.
Абсолютно верно. Да, в это сложно поверить, но отношение было не как к человеку. То есть вот эта второсортность, третьесортность людей, это действительно было. И само по себе то время, оно было очень взрывоопасно в Римской империи. Именно оно постоянно, ну что ли, давало всплеск арабских восстаний рабов против своих владельцев. И вот, наверное, не случайно, когда мы встречаем древнейшие кодексы, тех текстов, где апостол Павел рассуждает о рабовладельческом строе, древние именно переписчики работали в то время, когда существовал рабовладельческий строй, и вот в некоторых текстах они исправляют умышленно, то есть вместо положительного, допустим, ставят отрицательный смысл глагола, то есть не повинуйтесь, допустим. То есть и в этом видится вот сама по себе идея верующего человека именно избавиться от рабовладельческого строя. Но мы понимаем, конечно, что в самые первые десятилетия, да можно сказать и столетия, два, три, конечно, христианство было уделом все-таки рабов, вольноотпущенников, то есть людей очень низкого социального статуса. И сама по себе ведь идея о свободе, конечно, во Христе, но которая проецировалась и на жизнь, на земные рамки бытия, она очень многих заставляла мечтать об избавлении от рабовладельческого строя. Но мы видим, это самое важное, что вот здесь апостол Павел, как, впрочем, апостол Петр, если помните, мы рассуждали его послание, они нигде не дают повода. Повода именно возмечтать о том, что революционным путем можно прийти к избавлению или к свержению вот этого строя рабовладельческого.
Батюшка, вот. Дальше апостол дает заповедь: будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. А дальше он пишет следующую тайную мысль, высказывает: молись также и о нас, чтобы Бог отверз нам двери для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Что это за тайна Христова?
Ну вот, верно, тут после первого стиха стоит точка жирная, и начинается дальше заповедь «Будьте постоянны в молитве, бодрствуй в ней с благодарением». Она относится вообще ко всякому верующему христианину, то есть не только исключительно к господам, о которых только что сказал апостол Павел. Вот, ну и, наверное, вот эта заповедь о молитве, она постоянное бодрствование в ней, она, ну что ли, может быть, спровоцирована и словами самого Христа: «В чем застану, в том и служу». То есть в данном случае и сам Христос дает нам заповедь непрестанно молиться. А вот дальше вопрос, конечно, о том, что это за тайна Христова, за которую я и в узах. Ну, если говорить о тайне или о таинстве нашего спасения, то, конечно, тайна Христова, она может быть обрисована для всех нас уже знакомым учением о том, что Бог становится человеком, но мало того, Он воплощается или приходит в мир для того, чтобы умереть. Это действительно тайна. Тайна в том смысле, что если ее бы сразу Христос раскрыл, то мир бы не принял этого. И мы видим, как часто искушались иудеи от только косвенных намеков Господом на то, что ему надлежит пострадать и умереть. Это мы видим и в беседе Христа с Никодимом, это мы видим и в беседе Христа с иудеями. Евангелие от Иоанна особенно вот об этой тайне, когда рассуждает, показывает невозможность принять и умещение ее в голове у иудея. Допустим, даже когда Христос, уже будучи с апостолами, в течение 2 лет воспитывал их и косвенно приучал к мысли о том, что ему как Мессии надлежит пострадать и умереть. Помните, когда в пределах Кесарии Филипповой Христос спросил апостолов: «Вы за кого меня почитаете?» Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». А потом что сделал апостол Петр, когда Христос открыл тотчас после этого исповедания, что ему надлежит пойти в Иерусалим, пострадать и умереть? Христос отвел его в сторону и сказал: «Да не будет этого с тобой, учитель». И услышал от Христа очень жесткие слова: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что божеское, а о том, что человеческое». И вот в данном случае апостол Павел эту тайну открывает человечеству, но он понимает, что человечество эту тайну может принять только подготовленным сердцем и подготовленным умом. Потому что сам апостол Павел очень важные слова говорит, что мы проповедуем Иисуса Христа распятого. Помните, иудеям соблазн, а эллинам безумие. Вот чтобы не было оно безумием, это учение о тайне Христовой, апостол Павел всегда ведь, ну как сказать, своей миссионерской деятельностью катехизировал народы, подготавливал их. И в этом смысле мы можем сказать, что молитва с благодарением Богу, она тоже подготавливает сердце человека к уяснению, ну вообще к возможности принять, что оно так может быть. Для языческого сознания ведь тоже Бог — это нечто великое, это нечто, ну что ли, даже величественное. И как может Бог соединиться с веществом, с материей, то есть воплотиться? Как он может пострадать, умереть? Ведь он бессмертный. Вот это безумие действительно. Это тайна всегда, это таинство, на котором зиждется жизнь Церкви Христовой.
Но он говорит здесь о особенности своей миссии. «Дабы я открыл ее, эту тайну, как должно мне возвещать».
Ну вот если говорить, как должно апостолу возвещать эту тайну, то здесь, наверное, можно сослаться, допустим, на послание к Коринфянам, о котором мы уже говорили. Ведь, наверное, для язычников было, и мы как-то рассуждали об этом, было очень важно услышать бы какую-то вот такую, знаете, риторически колоритную вещь, там, наполненную софизмами, еще чем-то, и в восторге от именно от того, что говорится, просто прийти в какой-то там экстаз, принять учение. Нет, апостол Павел, помните, как послание к Коринфянам рассуждает, что я проповедую не в мудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. И вот здесь, конечно, нужна была великая мудрость для апостола языков, чтобы не уклониться, чтобы не поддаться вот в этот соблазн, проповедовать, ну что ли, на языке приятном. Приятным для, ну, слушателей, которые
причем
вы слушали.
Да. Он же разделяет слушателей. Вот, например, он тут говорит: с внешними обходитесь благоразумно, да, пользуясь временем. Но это понятно, что с внешними обходитесь благоразумно, говоря с ними, видимо, на том языке, на котором они могут услышать. А что это означает «пользуясь временем»?
Ну, вообще, дни лукавы суть, об этом и Христос говорит, и апостол Павел говорит. И вот само по себе «пользуясь временем», то есть пользуясь, ну, что ли, предоставленной возможностью проповедовать перед язычниками Христа распятого. Ведь надо сказать, что жизнь-то на месте не стоит, и человек, подвластный страстям, тоже не испытывает в жизни постоянства. И апостол Павел хочет сказать, может быть, так: обходитесь внешними благоразумно, и дальше, вот, если есть возможность им говорить о Христе, говорите. Если они агрессивны по отношению к вам, то избегайте возможности общения. Вот это благоразумность, что ли, обхождение с внешними, она очень, ну, как мне кажется, неплохо, четко обозначена самим Христом Спасителем. И мне кажется, в каком-то смысле мы можем спроецировать на слова Господа то, о чем здесь апостол Павел говорит. В послании к Матфею, в 10 главе, Христос, когда заповедует апостолам проповедовать людям или народам Евангелие, он говорит вот такие слова: «Если будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Что это значит? Это ведь не значит, мы не можем этого допустить. Это не значит, что Христос призывает апостолов спасаться бегством. Нет. Он говорит, что вообще для проповеди Евангелия дано Богом немного времени. То есть вот нам отпущено немного времени, и апостолы должны с определенной поспешностью, не тратя время на какие-то мелочи, проповедовать самое главное. Проповедуете в одном городе, принимает этот город проповедь или не принимает, не старайтесь задержаться в нем, ждут другие города, идите в другой. То есть пользуйтесь опять же временем. И вот мне кажется, что здесь очень схожий момент мы можем увидеть: со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. А дальше вот 6 стих. «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Ну, во-первых, вот этот 6 стих, мне кажется, может быть соотнесен и с 3 стихом, о котором мы только что рассуждали. То есть, что значит, мы ставили вопрос апостолу Павлу возвещать тайну Христову, за которую он и в узах, чтобы Бог открыл, отверз дверь нам для слова. Мне кажется, что вот апостол Павел и здесь, через этот 6 стих, нам четко обозначает, каким его было слово. Оно было с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Ну вот, наверное, с благодатью вопрос, тот греческий термин, который стоит, он подразумевает, чтобы ваше слово приносило человеческому сердцу радость. Человек, услышав о вечной блаженной жизни, он возрадовался о том, что она есть, она открыта, существует, Царство Божие вечное. Что значит «приправлено солью»? Ну, вот если говорить о контексте, который здесь мы с вами имеем, то, наверное, все-таки мы должны здесь вспомнить вот эту мудрость церковную о том, что православие вообще очень ценит чувства, но не приветствует эмоций. Сами по себе эмоции, которые часто, ну, являются выражением наших страстей, даже сопровождающие эмоции наше слово о Христе, они много портят на самом деле. И вот апостол Павел говорит, что поменьше должно быть эмоций. Опять же вспоминаем его слова о том, что он проповедует не в мудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, чтобы этими эмоциями не затмить величие креста. А дальше вот эти слова: «дабы вы знали, как отвечать каждому». Вот это очень важный принцип. Апостол Павел, то есть мы видим, настаивает на том, что слово проповедника, когда он находится в кругу людей разнообразных по мироощущению, не может быть огульно, универсально, ну что ли, формулируемо для всех как общий принцип. Нет, он говорит, что каждому должен иметь благовестник личный подход, потому что все люди очень разные, и то, что одному будет на пользу, другому может этот совет оказаться во вред. Мы часто знаем, что вот часто люди, ну что ли, именно увлекающиеся общими принципами, часто повреждаются в уме или, допустим, в своей духовной жизни. Человек, который, допустим, живет в миру, если он, восприняв добротолюбие как нечто общий принцип для аскетической жизни верующего, он просто повредится, начитавшись там о подвижниках и о всем том, какие заповеди они совершали. То есть вот это, чтобы вы знали, как отвечать каждому, призывает апостол Павел быть очень внимательным. Ну а дальше по этой 4-й последней главе послания Колоссянам начинается перечисление, по сути дела, спутников апостола Павла, глав Колосской общины. Ну и вообще, в принципе, из этих слов апостола Павла мы можем, наверное, осторожно сделать такое заключение, насколько важен в церкви человеческий фактор. Вот насколько церковь зависит именно от личностей. Если личность положительна, все в жизни церкви будет хорошо. Если личность дает какое-то отклонение в своей адекватности восприятия жизни, то пострадать может вся церковь Христова. Но мы видим, что вот при апостоле Павле находятся люди проверенные. Слово «проверенный», наверное, тут есть однокоренное со словом «верный». И мы видим, что, допустим, вот Тихика он называет «возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». Но вот в данном случае мы понимаем, что сам по себе апостол Павел, находящийся в узах, в римских, в первых так называемых, о чем мы уже говорили, не может лично быть. И возлагает, ну что ли, свои просьбы, свою как бы вот задачу, как бы он сам действовал, именно доверяя другому человеку. Мне кажется, и это тоже очень важный принцип делегирования в церкви полномочий от одного лица к другому лицу. Это, конечно, доверие, но доверие, которое всегда, ну что ли, рождает определенную у делегируемого лица ответственность перед, ну что ли, жизнью церкви. И мы можем сказать, что вот эти все лица, о которых апостол Павел говорит, это воистину достойнейшие люди. Если бы это было не так, то, наверное, в наших святцах, в соборе 70 апостолов, мы этих имен не находили. Но все они, и Тихик, и Анисим, и Аристарх, и Иуст, они все именно апостолы от 70, именно прославленные церковью, то есть своей жизнью, мученическим страданием, засвидетельствовавшие о том, что они на первое место в своей жизни поставили Христа и благополучие Церкви Христовой. Дальше Анисим говорится: верный возлюбленный брат наш, который от вас. Ну вот об Анисиме в свое время мы должны будем сказать, даст Бог доживем, в послании к Филимону апостолу Павла. Анисим — это так называемый беглый раб, который убежал от своего господина Филимона, вот, но в данном случае, оказавшись при апостоле Павле в Риме, все-таки он был вразумлен необходимостью, представляете, вернуться назад к своему господину. И то послание к Филимону, о котором мы будем говорить, по сути дела, есть письмо, которое дается господину Анисиму, чтобы он принял его как брата. А Анисиму в данном случае апостол Павел заповедует войти опять в те же отношения, в которых он находился до своего бегства. Дальше говорится об Аристархе, заключенном вместе с апостолом Павлом в римских узах. Но вот удивительно, что по преданию древнейшему церковному Аристарх добровольно попросил заключить его с апостолом Павлом. Так велика была его любовь к учителю, к апостолу Павлу со стороны Аристарха, что он, именно служа, можно сказать, своей жизнью, приняв добровольные узы, находился при апостоле Павле. Дальше говорится об апостоле Марке, племяннике Варнавы, и об Иисусе, прозываемом Иустом. Вот о Марке и об Иусте сказано, что они оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадую. Вот очень, мне кажется, важные слова. Ну, во-первых, мы видим, что Марк и Иуст из обрезанных, то есть они были иудеями, и о Марке, племяннике Варнавы, мы можем, наверное, самое важное сказать, это и есть евангелист Марк, будущий евангелист Марк, но вот так вот волею судеб показалось, что сначала он был при своем дяде, апостоле Варнаве, потом оказался, видите, здесь при апостоле Павле, а потом, когда Павел пострадает мученически, он окажется при апостоле Петре, который тоже прибудет в Рим, и уже при апостоле Петре напишет свое Евангелие. Но очень важно, что за апостола Марка, которым называет возлюбленным сыном апостол Петр, здесь для нас ручается и апостол Павел, видите, удивительные слова. Он один из единственных сотрудников для Царства Божия, который был при апостоле Павле отрадую. Вот какая высокая оценка деятельности апостола Марка. Дальше говорится об Эпафрасе, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенно исполнены. Вот об Эпафрасе обычно церковные комментаторы говорят, что он был из Колосской общины, он был одним из глав Колосской общины, и в данном случае близость его к Колосинам и близость его к апостолу Павлу, вот был такой своего рода, что ли, мостик перекинутый, общение и доверие к Эпафрасу апостола Павла, именно о том, что он все объективно Павлу доводит о том, что происходит в Колосской общине, а мы понимаем, что там было о чем говорить, даже вот эта сама по себе Колосская ересь, помните, должна была быть очень четко представлена апостолу Павлу. Вот это все было сделано Эпафрасом. Дальше говорится нам о Луке, возлюбленном враче, и Димасе. Ну, по поводу Луки, который тоже находится при апостоле Павле, врач возлюбленный, то есть он оказывает медицинскую помощь апостолу Павлу, страдающему, как мы знаем, наверное, не одной, а многими болезнями, в том числе и глазной болезнью. Глаза у апостола Павла болели, об этом мы говорили в послании Галат. Вот со всем этим помогал справляться апостолу Павлу Лука. Но без всяких практических комментариев все толкователи утверждают, что это никто иной, как евангелист Лука. Ну, то есть, видите, удивительно оказывается, что в первых узах римских апостола Павла при нем его спутниками являются или выступают два евангелиста. И это очень важно, они знают друг друга, значит, они дружат между собой, Марк и Лука. Вот это не всегда бросается в глаза верующему человеку, читающему канон четверо Евангелия. Но мы понимаем, что это важно. А то, что Лука является именно евангелистом, этот, о котором в послании к Колоссянам упоминает апостол Павел, именно в силу того, что в Евангелии от Луки мы находим немало, ну, так называемых медицинских терминов. То есть это выдает то, что вот этот Лука, возлюбленный врач, пишет Евангелие и пользуется медицинской терминологией. Дальше упоминается о Лаодикии. Но это все мы говорим, напомню, о малазийском регионе. И вот в данном случае вот это очень важная заповедь, которую апостол Павел дает. Когда это послание прочитано будет у вас, то есть, который он Колоссянам написал, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Ну вот этот 16 стих 4 главы, надо сказать, уже в древности породил очень много гипотез о том, что это за такое послание к лаодикийцам. И на фоне поиска, можно сказать, церковных деятелей этого послания к лаодикийцам, конечно, гностики не могли не спаразитировать и издали гностическое послание к лаодикийцам апостола Павла. Но на самом деле, если бы такое послание было действительно, то оно не могло бы не войти в канон наш, новозаветный канон. Однако вот в корпусе послания апостола Павла, если мы откроем Священное Писание Нового Завета, из 14 посланий, посланий к лаодикийцам мы не найдем. Допустить то, что церковь, ну что ли, утратила это послание, здесь мы вряд ли можем. Вряд ли можем, потому что при апостоле Павле находился Тимофей, апостол, которому он давал очень важную заповедь, именно хранить предание. Ну, предание в данном случае – это то, что включает в себя и Писание апостола Павла. И, конечно, здесь бы апостол Тимофей обязательно бы, по крайней мере, донес до церковного сознания, соборного сознания, где можно найти послание к лаодикийцам, что оно в себя включало. Очень много гипотез высказано на предмет вот этого послания, но мне кажется, самым оправданным в каком-то смысле, чтобы спать спокойно, здесь мы могли принять, ну, такую гипотезу, которая была очень распространена, и мне кажется, это оправдано в нашей русской библеистике, дореволюционной библеистике, гипотеза, которая утверждает, что лаодикийцы не имели своего конкретно им адресованного послания. По всей вероятности, лаодикийцы имели у себя послание к Эфесянам, которое апостол Павел Эфесянам написал. Дело в том, что Лаодикия, Колоссы, это место Хони сейчас приблизительно, и Эфес находились сравнительно недалеко друг от друга. И поэтому не исключено, что апостол Павел заповедует Колоссянам свое послание дать лаодикийцам, а у них взять именно послание к Эфесянам, которое у них было. Примечательно в этом смысле сказать, что многие даже, ну, так скажем, не христианские авторы, не подлинно христианские, я имею в виду в данном случае гностиков, в данном случае Маркиона, они даже утверждали, что лаодикийцы имели послание к Эфесянам у себя. Ну, тоже не случайно, не на ровном месте, видимо, так появилось утверждение из уст еретика. То есть, иными словами, здесь тогда все встает на свои места, и никакого послания к лаодикийцам нам не следует искать. Вот. Ну и там уже дальше мы видим очень важное замечание, примечание 18 стиха. «Приветствие моей рукою Павловою, помните мои узы, благодать со всеми вами, аминь». Ну вот что это значит, слова «приветствие моей рукою Павловою». Ну, здесь мы должны говорить о том, что апостол Павел находится в узах. По всей вероятности, вот приближенные ученики апостола Павла, которых здесь он уже и назвал, мы говорили, это и Аристарх, и Марк, и Лука, и Иуст. Лука, кстати, один из, можно сказать, был выдающихся мастеров слова, как мы понимаем, судя по тексту, по языку его Евангелия и по книге Деяний, в принципе. И не исключено, что апостол Павел, обремененный заботами, проблемами, болезнями, не писал непосредственно самого послания к Колоссянам, то есть своей собственной рукой. Он сделал, ну, как бы мы сказали сейчас, заказ. Он дал проект, точно обозначил план, и кто-то из сотрудников, как референтов апостола Павла, это послание написал. Но когда апостол Павел его прочитал и отредактировал, то он засвидетельствует, что это именно его мысли, должен был подписаться в конце послания. Это обычная практика в древнем мире. Вот о чем, собственно, мы и читаем. Таким образом, апостол Павел утверждает, что это послание именно его, и больше никого.
Вот вы почти что
половина этой главы составляет перечисление, как вы сказали.
Да.
И я, честно говоря, хотел упустить это перечисление. Думаю, ну что именно это перечисляется? Это приветствие, приветствие, приветствие. И как интересно, как содержательно оказалось это, и поучительно оказалось это перечисление, за что я вам очень благодарен. Итак, сегодня, братья и сестры, отец Георгий Климов толковал 4 главу послания святого апостола Павла Колоссянам. Закончим, наверное, этими словами 2 стиха. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением».
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели! Архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель «Радио Радонеж» Сергей Худиев.
На открытии 11-го общецерковного съезда по социальному служению патриарх Кирилл призвал принять закон о запрете склонения к аборту на федеральном уровне. Вот что он сказал. «К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов». Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне. Это вызвало новый тур полемики об абортах, и к этому вопросу люди подходят с четырех различных позиций – антинаталистской, гедонистической, государственной и христианской. Антинатализм – представление о том, что планета перенаселена, и люди, и обслуживающие их хозяйства, выделяют невыносимо много углекислоты, и из-за этого происходит нарастающий разогрев атмосферы, что уже вот-вот приведет к самым катастрофическим последствиям. Ледники растают, прибрежные города утонут, жизнь в жарких странах станет невозможной, и толпы спасающихся от голодной смерти людей ринутся на север, сметая устоявшуюся жизнь сытеньких северян. Впрочем, уже не сытеньких. Разогрев атмосферы сделает сельское хозяйство невозможным, начнется самый массовый голод в истории, ожесточенные войны за последний кусок хлеба выживут на какое-то время только те, кто прибегнет к каннибализму. Вся эта жуть подается не как антиутопия, а как научный прогноз. Грета Тунберг и же с ней – пребывают в священном ужасе, ожидая предреченного конца света, а социально ответственные миллиардеры думают, как бы срочно сократить рождаемость. Поклонники глубинной экологии полагают, что человек – это бедствие для всей природы, и численность человечества желательно сократить примерно до полумиллиарда. Делать это предлагается не путем геноцида, и на том спасибо, а путем последовательного сокращения рождаемости. В этом контексте чадородие, а особенно многодетность, рассматривается как грех против планеты и вопиющая дремучесть, реакционность и безответственность. Продвижение ЛГБТ и, конечно же, абортов, как нечто не просто похвальное, но и жизненно необходимое. Хотя за этим движением стоят весьма существенные деньги и возможности, нельзя сказать, что в нашей стране большинство сторонников абортов исходит именно из этой идеологии. Их взгляд проще. Воспитывать детей – это труд, они неизбежно снижают уровень потребления. Противозачаточные средства не обладают стопроцентной эффективностью, поэтому запасной вариант в виде аборта выглядит необходимым. Люди воспринимают аборт как удобство, к которому они привыкли, как к само собой разумеющемуся, и теперь их возмущает, что этого удобства их хотят лишить. Что за наступление на права трудящихся? Государственный подход, напротив, против абортов и зачадородия. Мне довелось прочитать немало комментариев про то, что власти с ума сошли, на почве консервативной религиозной идеологии и пытаются всех загнать в антиутопию из знаменитого американского сериала «Рассказ служанки», который изображает мрачную квазихристианскую диктатуру. За этими комментариями, на мой взгляд, стоит одна и та же ошибка. Люди видят идеологию там, где видна чистая прагматика. Достаточно на минуту задуматься, чтобы ее обнаружить. Обезлюживание страны порождает проблемы, которые заметны уже сейчас, а в дальнейшем будут только обостряться. Наиболее очевидные из них – старение населения и развитие дисбаланса между получателями социальных услуг, таких как пенсии и медобслуживание, и теми, кто оплачивает эти услуги из своих налогов. Повышение пенсионного возраста несколько лет назад вызвало острое негодование, но мало кто всерьез задумался о том, что это результат того, что потенциальные налогоплательщики были 20-30 лет назад зарезаны в утробах. Экономика нуждается в рабочих руках, а малочисленное поколение эпохи доступных абортов не в состоянии их предоставить. Это приводит к нарастающему процессу замещения населения. Трудоспособных людей приходится искать где угодно еще, и это неизбежно приводит к тому, что уже произошло в Западной Европе. Вновь прибывшие, которых разделяет с местными высокий культурный, языковой, расовый и религиозный барьер, не растворяются в коренном населении, образуют замкнутые анклавы, которые живут по своим правилам, и суверенитет государства над которыми, мягко говоря, не полон. В Западной Европе есть уже сложившийся термин «no-go area», обозначающий районы страны, куда ее коренным жителям лучше не ходить. Учитывая перепад в уровне рождаемости, проблема не рассасывается сама собой, но только ухудшается, что приводит к ситуации, похожей на косовскую. Исторически Косово – сердце Сербии, но за несколько поколений населения этой области сделалось преобладающе албанским, с известными последствиями. Анклавы, отчужденных от коренного населения и социально неблагополучных людей, неизбежно становятся благоприятной почвой для распространения разрушительных идеологий и, прежде всего, экстремистских форм ислама. Заголовки типа «Как Швеция стала экспортером джихада» какое-то время могли выглядеть шуткой, но, увы, это не шутка уже очень давно. В России процесс по ряду причин менее запущен, но движется в том же направлении. Что угрожает женщинам, это видно на примере той же Швеции, так это замещение населения представителями культур, у которых существует совсем другое отношение к слабому полу. Мы с ужасом смотрим на кровопролитие на Ближнем Востоке. Но через поколение или раньше мы можем столкнуться с чем-то похожим. Сюжет про то, что, скажем, в Бутово утвердился экстремистский режим, самодельные ракеты которого долетают до Красной площади, выглядит уже не фантазией, а экстраполяцией. У государственных мужей присутствует понимание этой ситуации, отсюда меры по повышению рождаемости, которые предпринимает государство, в том числе, хотя и половинчатые, меры по сокращению абортов. Даже они вызывают ворчание. Люди обычно не заморачиваются долгосрочными прогнозами и не видят проблему замещения населения, как угрожающую им прямо сейчас. Беда в том, что даже когда они ее заметят, может быть уже поздно. Христианский взгляд на эту проблему отчасти согласен с государственным. Дети – это благословение, а аборты – это зло, по другим мотивам. Дитя в утробе важно не как демографическая единица, а как уникальное человеческое существо, созданное по образу Божию и драгоценное в очах Создателя. Если мы говорим о правах человека, у нас нет никаких оснований исключать из числа людей тех, кто еще находится в материнской утробе. Аборт – это ужасающее нарушение права маленького человеческого существа на жизнь. Там, где государство озабочено будущим, на макроуровне, христианская вера говорит о том, что конкретно вот этот ребенок драгоценен и достоин жизни. Увы, но этот язык, язык личной ценности и достоинства каждого человеческого существа, обычно мало понятен и властям, и населению. Люди обычно воспринимают заботу о демографии как попытку заставить женщин рожать. Зачем? А вот такая ему государству пришла в голову странная причуда, а голос церкви воспринимается просто как голос одного из институтов этого государства. Но это не значит, что усилия по борьбе с абортами бесплодны. Никто, конечно, не может заставить женщин рожать. Кризис чадородия – это один из аспектов кризиса семьи в целом. Чтобы быть матерью, женщине нужен надежный муж. Нельзя по приказу сделать мужчин верными мужьями, а женщин – заботливыми матерями. Но можно сделать нечто другое – изменить общественную атмосферу на благоприятствующую материнству, а не абортам. Чтобы молодая мать не сталкивалась с предложениями убить своего ребенка, и чтобы озвучивать такие предложения стало невозможно. Чтобы беременно встречали и врачи, и чиновники поздравлениями, а не прозрачными намеками на то, что ее следует прервать. Проабортная атмосфера в обществе не изменится моментально, но ее можно и нужно изменить. В США недавно отменили постановление по делу Роу против Уэйда, которое признавало аборт конституционным правом на всей территории страны. Иллюзия, которую нам часто пытаются внушить, историю развернуть нельзя. Там, где аборты утвердились в качестве новой нормы, от них уже нельзя избавиться. Показала свою несостоятельность. Вполне можно, если решиться. Однако есть один важный психологический фактор – вера в будущее, в то, что у нас будут дети и внуки. Антинатализм не случайно запугивает людей климатической катастрофой. Вера в то, что мы живем на пороге конца света, эффективно подавляет желание людей приводить в этот мир детей. У нас тоже есть своя версия конца света. Не так давно известный патриотический певец-шаман в ходе выступления на сцене нажимал бутафорскую красную кнопку, после чего срабатывала пиротехника. Не он один. Для ведущих ток-шоу, артистов, популярных блогеров и много кого еще характерны разговоры о грядущей ядерной войне, о тотальной мобилизации, о том, что нынешний конфликт с Западом – это эсхатологическая битва добра и зла, знаменующая конец этого мира. Настойчивые разговоры о том, что грядет последняя битва, по сравнению с которой Великая Отечественная война покажется мелочью, формируют атмосферу, в которой у людей отбивается охота планировать на будущее хоть что-то, о рождении детей особенно. Ядерная война, тотальная мобилизация и повышение рождаемости – это не то, что можно было бы иметь одновременно. Конечно, текущая ситуация способствует разогретой военно-политической риторике, но тут надо выбирать, что нам более важно. Если мы говорим о повышении рождаемости, нам надо сохранять у людей ощущение будущего. Оно у нас есть, и оно будет лучше настоящего. И там будут жить наши дети и внуки, которых мы приведем в мир.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» приглашает 10 декабря в воскресенье в 14.30 на спектакль «Теркин жив» и в 19.30 на спектакль «Мама Габриэля» о преподобном старце наших дней Гаврииле Ургибадзе. В спектаклях звучит живая музыка. Зрителей ждем в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу Москва, улица Остоженко, 25, проезд до станции метро Кропоткинская или Парк культуры. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем телефон 8-915-458-58-95. Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 21 по 26 ноября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 21 по 26 ноября. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.